Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска, пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня мы продолжаем повествование о Самуэле Дэвисе, человеке, внесшем значительный вклад в духовное возрождение Америки XVIII века. Главы 150 семей подписали просьбу о призыве Дэвиса на служение в Ганновере. Неподалеку от читальни был выстроен дом собраний, простое, непритязательное деревянное здание, вмещавшее около 500 человек. Кроме того, в графствах Ганновер и Хенрико было еще три места, где читали проповеди. Но и этого оказалось недостаточно. В письме, датированном 23 мая 1749 года, Джонатан Эдвардс писал другу: «Недавно я слышал заслуживающий доверия рассказ о замечательной работе по обращению людей, которую ведет среди белых и негров в Ганновере, Виргиния, недавно поселившийся здесь мистер Дэвис, изобретательный, остроумный и благочестивый молодой человек. Вскоре число мест, где читались проповеди, увеличилось до 7, а в 1750 году их было уже 8». Через 3 года после того, как он поселился в Ганновере, здесь было уже около 300 прихожан, а в 1753 году в округе было уже 500 или 600 сторонников пресвитерианской церкви. Но мысли Дэвиса о необращенных душах не давали ему покоя. Он не мог оставаться в границах даже такого большого прихода. Он был готов ехать в любой уголок Виргинии и иногда пересекал его границы. Случалось, он путешествовал за 500 миль от дома в течение 2 месяцев и за это время прочитывал около 40 проповедей. Плоды таких поездок – люди, обращенные к Богу. Вокруг них вырастали новые церкви. Одним из самых значительных обращений стало обращение принца Эдуарда. География его служения была столь обширна, что когда в 1755 году в Виргинии была впервые образована пресвитерия, в район, в котором некогда работал один Дэвис, назначили 5 служителей. После смерти жены Дэвис женится на Джейн Холт. Благодаря ее помощи он прекрасно справлялся со своими обширными обязанностями. Личное обаяние часто помогало Дэвису завоевывать сторонников в самых неожиданных местах. Но не приходится сомневаться в том, что родство с семейством Холт способствовало его успеху в городе, где находившиеся у власти англикане постоянно пытались помешать распространению его влияния. В Вильямсбурге следовало получать разрешение на открытие новых мест проведения молитвенных собраний и проповедническую деятельность, разрешенную диссидентам актом о терпимости 1688 года. Разрешение выдавали только после жестокого противостояния. С тех пор, как мистеру Дэвису разрешили совершать богослужение во многих местах, писал комиссар англиканской церкви в отчете епископу лондонскому, многие покинули наши религиозные ассамблеи. Большинство последователей Дэвиса, как мне кажется, родились и получили воспитание в нашем религиозном сообществе. Связь Дэвиса с семейством Холт в будущем дала ему серьезное преимущество. Его шурин Джон Холт работал в общественной типографии колонии. Поддержка со стороны Джона позволила Дэвису войти в издательские круги. Его проповеди и стихи регулярно появлялись в газете и публиковались отдельными печатными изданиями под редакцией Джона Холта. Он переехал в сельскую местность и писал уже оттуда: «Я счастлив настолько, насколько может быть счастливо творение. У меня есть все необходимые жизненные удобства. Удалившись от мирского шума и спешки, я занимаюсь мирными исследованиями, общаюсь с почтенными умершими в своей библиотеке. Не думаю, что в Виргинии есть второй такой же умиротворенный и безмятежный смертный. Что касается людей, которые обеспечивали рост церкви Дэвиса, есть основания полагать, что они относились к той категории, о которой с горечью писал комиссар англиканской церкви. Нельзя сказать, что эти люди сменили одну деноминацию на другую. Скорее, они перешли от так называемого христианства к христианству истинному. Они услышали и поверили словам ганноверского проповедника, который сказал, что равнодушная религия, которая не делает Бога единственной целью жизни человека, никогда не приведет его на небеса. Обычной и даже модной стала эта равнодушная религия. Этот грех, как эпидемия, поразил наш век и нашу страну. У нас тысячи христиан, столько же христиан, сколько белых людей, но, увы, они подобны лаодикийцам, ни холодны, ни горячи. Но в первую очередь следует обратиться к себе. Поэтому давайте спросим в своей конгрегации, а вы не равнодушны ли, христианин? В вашей вере есть жизнь и огонь, а может быть, ваши устремления направлены на что-нибудь другое? Во время первого визита Дэвиса в Ганновер в 1747 году двое местных дворян обратились к вере, и обращения людей из высших классов общества продолжались. И когда из епископата поступила жалоба на то, что Дэвис, проповедуя по рабочим дням бедным людям, единственным своим последователям, отвлекает их от работы, пастор мог ответить: «Многие мои слушатели имеют столько рабов, что им не нужно трудиться самим. Они отрывают время от роскошных развлечений нынешнего века, а труд мы почитаем священным делом, о чем свидетельствует материальное процветание большинства членов нашей общины». Удивительно, но проповеди Дэвиса воздействовали одинаково и на черных рабов, и на плантаторов. «Он был популярен, — писал Ричард Вебстер, — главным образом среди господ и рабов, в высших и низших слоях общества. И те, и другие посещали его службы. И среди 300 прихожан, составляющих общину, через 3 года после его поселения в этих местах 40 человек были черными, уверовавшими во Христа». В 1755 году Дэвис писал о своих черных слушателях: «Не всегда я мог точно сказать, сколько человек слушает меня. Обычно около 300 посещают проповеди постоянно. Окинув собрание взглядом, я был поражен видом собравшихся. Люди были одеты нарядно. И так много черных лиц, внимательно вслушивающихся в каждое произнесенное мной слово, зачастую со слезами на глазах. Многие из них, около 100 человек, крестились после должного обучения, показав не только ясное понимание основных доктрин христианской религии, но и глубокие христианские чувства, подтвержденные благочестивой, святой жизнью. Если проповедь Евангелия вызвала такие перемены в Ганновере, есть основания полагать, что дальнейшей евангелизации способствовала не только проповедь с кафедры, но и впечатление, производимое преобразившимися людьми». Дэвис опирался на Писание и на собственный опыт, когда говорил: «Не знаю более действенного средства для пропаганды Евангелия среди народов мира, чем благочестивое поведение проповедников». Он видел благословенные семьи, непорочные жизни, распространение образования, умножение блага. Серьезные христианские книги оказались востребованными теми, кто недавно совершенно не проявлял интереса к литературе такого рода. Он видел страстную благодарность, с которой бедные рабы принимали в подарок хорошие книги. Они любили воспевать открывшиеся им истины в псалмах и гимнах. Некоторые из них располагались у меня на кухне на всю ночь. И иногда, проснувшись в 2 или 3 часа ночи, я ощущал, как музыка священной гармонии потоком вливается в мою спальню и уносит меня на небеса. Некоторые проводили всю ночь, распевая эти неземные гимны». В письме человека, проживавшего в соседнем графстве, написанном в 1755 году, читаем: «Когда я прихожу в церковь к мистеру Дэвису, мне кажется, что религия процветает, его церковь похожа на предместье рая. Радостно видеть на утренних и вечерних молитвах господ и их рабов, искренне молящихся вместе». Во времена Великого Пробуждения деревенские колледжи, такие как колледж Вильяма Теннета и Самуэля Блэра, подготовили больше талантливых проповедников, чем знаменитые университеты Гарварда и Йеля, которые критиковали Возрождение. Но евангелисты и лидеры Нового Света из пресвитерианских церквей средних колоний видели необходимость передового образования, которое не могли предоставить деревенские колледжи, особенно в исторический момент, когда конгрегации становились энергичными, сплоченными и растущими, и из них выходило значительное количество кандидатов для продолжения образования. Решение об основании колледжа в Нью-Джерси, в дальнейшем Принстон, было принято пресвитерианскими церквами в 1746 году, и Джонатан Дикинсон был назначен президентом. Самуэль Дэвис совершил поездку в Европу по важнейшим делам, касающимся вышеупомянутого колледжа. Дэвису было 29 лет. Он тревожился за успех миссии, от которой так много зависело, особенно когда прочитал письмо, пришедшее из Лондона, в котором говорилось, что принципы, поддерживаемые колледжем в Нью-Джерси, кажутся пресвитерианам Англии архаичными и несовременными. В Англии распространились слухи, что колледж для несовершеннолетних строится по кальвинистской схеме и находится в руках фанатиков, в результате чего доступ к кафедрам и кошелькам прихожан оказался для Теннета и Дэвиса закрыт. Конгрегационалисты и баптисты, которые, как заметил Дэвис, оказали проповедникам более теплый прием. Будучи в Лондоне, Дэвис записал в своем дневнике: «Возрождение религии, наблюдаемое здесь, происходит главным образом в лоне англиканской церкви, стараниями мистера Уайтфилда. От этой церкви и ее методистов Дэвис и Теннет получили значительную часть помощи, оказанной в Англии. Им покровительствовал сам Уайтфилд, но помощь приходила и от других священников, в том числе от Джона и Чарльза Уэсли, несмотря на различия их теологических воззрений. Оказалось, что презренные методисты, несмотря на все их слабости, являются носителями религиозного духа в большей мере, чем какая-либо иная человеческая организация на этом острове», – писал Дэвис. В Британии удалось собрать около 4000 фунтов. Результатом миссии стала постройка здания колледжа на Сау-Холл в Принстоне, а плоды она принесла в следующем поколении. Наградой Дэвису была вера в то, что удастся собрать урожай человеческих душ, предназначенных к служению, но ему не суждено было дожить до этого времени. Дорогие друзья, в следующем выпуске мы продолжим повествование о Самуэле Дэвисе. Вы слушали передачу «Церковь и реформация», в которой использовались материалы Иоанна Мирея. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.